Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было таких сессий ужасных. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Лекции, семинары и диспуты будут звучать в стенах церкви. В университетском храме открылся первый в России учебно-научный и духовно-просветительский центр «Сретение» в Антонове. Успели на последнюю электричку в последний вагон. Новгородский университет вошел в число победителей последнего раунда международной программы «Темпус». Из Новгорода в библиотеку Конгресса США без виз и перелетов. Именно таким был первый выход в интернет 20 лет назад. Юбилей отметили на минувшей неделе. Дезинфекция и медицинский осмотр с такими строгостями первокурсников Института медицинского образования принимали в ряды настоящих студентов. И кто сказал первым «окей»? Версий много, но дело не в этом. Американское слово буквально впрыгнуло в русский язык, о чем одноименная рубрика и свидетельствует. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В университетском храме открылся первый в России учебно-научный и духовно-просветительский центр «Сретение» в Антонове. Здесь студенты-гуманитарии смогут слушать лекции, участвовать в семинарских занятиях и диспутах. На открытии побывала наш корреспондент Екатерина Валова.
«Просвещение – главная задача центра «Сретение» в Антонове», отметила директор научно-образовательного центра гуманитарного института Светлана Коварская. Планируется, что здесь будут проходить выставки, представления новых книг, встречи с писателями. Но основное все же это лекции, семинары и диспуты, подчеркнула Светлана Коварская.
Просвещение, которое будет проходить через будущий музей книжности и просвещения Новгородской земли, который будет размещаться здесь, в подцерковье храма Сретения. Именно в тех помещениях 16 века, где будет экспозиция, раскрывающая историю нашей книжности, нашего просвещения, от нашей псалтыри до наших дней, до современного времени. Потому что вот эта традиция, которая была заложена Антонием в начале 12 века, она продолжается и сегодня. И этой традиции более 900 лет. Тут проводиться будут лекции, семинарские занятия, диспуты. Потому что вот в одних из воспоминаний одного из семинаристов мы читаем, что главный метод обучения – это были диспутации и разглагольств. Поэтому вот эти дискуссионные вопросы, которые мы будем выносить на рассмотрение нашего лектория, который здесь будет работать, духовно-просветительный лекторий, который будет создать из трех циклов лекций. Философско-богословские лекции, история христианства, история крещения Новгорода, история новгородской митрополии тоже будут включены вот в эти вопросы. История наших храмов, история наших монастырей, проведение книжных выставок, проведение презентаций книг, потому что цель центра – это еще издание. Мы сейчас готовим ряд изданий, посвященных русской правде, потому что здесь мы предполагаем еще разместить мемориально-учебный центр «Ярослав Мудрый и его эпоха в русской истории». Мы же университет имени Ярослава Мудрого, поэтому о Ярославе Мудром мы хотим собрать всю информацию, которая на сегодняшний день существует в научной литературе. Не только русских исследователей, но и зарубежных исследователей. Нам важно это сделать потому, что в 2015 году мы будем проводить 5-ю международную конференцию «Новгородика», где как раз и будем рассматривать вопросы «Новгородская земля в эпоху Ярослава и Ярославичей» и, конечно, «Русская правда». Потому что Новгород является родиной рождения русского законодательства. И к этому как раз наш центр подготовит виртуальный музей «Ярослав Мудрый». Такого музея нет нигде. Конечно, это больше будет публикаций, это будут исторические документы, это будет проект «Ярослав Мудрый» в изобразительном современном искусстве. Это будет проект «Книжность времени Ярослава Мудрого», «Строительство времен Ярослава Мудрого». Потому что мы должны разбить вот этот стереотип. Когда спрашиваешь, а почему Ярослав Мудрый называется Мудрым? Потому что он был книжник. Да нет, это гораздо глубже. Это был очень рачительный, очень умный, очень дальновидный политик, который во многом опередил свое время.
В прошлом году на Ярославов день владыка Лев в этом храме провел службу. Сейчас, кроме служб, здесь работает воскресная школа. А вот теперь в Новгороде, столице просвещения, открылся и учебно-научный и духовно-просветительский центр, отметил ректор НУВГУ Виктор Вебер.
Мы продвинулись немножечко дальше, с учетом того, что все-таки Новгород – это история. Это история вообще для всей Руси. Я уже не говорю о том, что это столица, древняя столица, что это и масса, можно сказать, тех событий, которые прошли. Но самое главное – это столица просвещения. Ведь отсюда пошла и книжная грамотность. Не зря Великий Новгород – вообще родина всеобщей грамотности. Мы видим это по берестяным грамотам и по другим источникам. Зародилась и мысль создать здесь музей. Мы сразу оговорили, что это будет учебный центр, поскольку здесь будут каждый день проходить занятия для студентов, да и не только для студентов, а для всех же. Это научный центр, где здесь будут проходить и научные конференции, где будет собрана соответствующая литература и так далее.
В свою очередь, протоиерей Александр Ране от имени митрополита Льва поздравил с открытием центра Сретения в Антонове и пожелал успехов в изучении русской православной культуры и всего того, что связано с ней.
Сегодня мы переживаем юбилейную дату, 1025 лет со дня крещения Руси. И для каждого образованного человека встает вопрос о значении того, что совершилось тогда, 1025 лет назад. Для тех славянских племен, которые обитали на этих вот огромных просторах с севера на юг, византийская и вообще европейская культура были чем-то недостижимым. Они ее всегда хотели завоевать, присоединить к себе, не понимая, собственно говоря, ее содержания по-настоящему. И, может быть, чрезвычайно важным сегодня становится вот понимание того, а что была тогда Византия, из которой мы приняли христианство. А это ведь было чрезвычайно многолетнее, многотысячное традиция культуры, потому что сама Византия, она основывала свою государственную культуру и философскую культуру, и религиозную культуру на тех традициях, которые шли еще когда-то из Древнего Египта, через Древнюю Грецию, через Римскую империю. И вот все то, что было собрано воедино в христианстве, то, что помогало, скажем, в IV веке святым отцам Церкви Христовой осмысливать свою веру, явилось вот в готовом виде для русского народа.
В ближайшее время в учебно-научном и духовно-просветительском центре Сретения в Антонове откроется музей книжности и просвещения новгородской земли, который будет прослеживать историю книжности от Псалтыри до наших дней.
Новгородский университет вновь вошел в число вузов, поддержанных Евросоюзом. Программа «Темпус», которая завершает свое существование, вступила в окончательную стадию и в последний раз провела конкурс проектных заявок. Совместный проект Новгородского университета и его партнера из немецкого Хильдесхайма назван в числе победителей. Надежд на это практически не было, отметил проректор НУВГУ по международной деятельности Михаил Певзнер, которого мы пригласили рассказать подробности.
Михаил Нович, ну я начну с поздравлений. Проектная заявка Новгородского университета получила поддержку программы «Темпус», что называется, вскочили в последний вагон, уходящие последние электрички.
Да, это так, и поэтому мы особенно рады. Действительно, это был последний, шестой раунд программы «Темпус-4». Программа уходит в историю, она интегрируется в новую европейскую программу, которая получит название «Erasmus+». Следовательно, уже больше заявок в Tempus приниматься не будут, и поэтому мы очень рады, что наш совместный труд с фондовым университетом Hildesheim увенчался большим успехом.
Давайте назовем, что это за труд, что вы представляли.
Это проектная заявка, которая называется «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями». Если сказать более понятными словами, то сегодня наше общество становится очень плюралистическим, неоднородным. Мы знаем, какие проблемы возникают сегодня во взаимоотношениях коренного населения с мигрантами. Мы знаем, какие проблемы сегодня имеют люди с ограниченными возможностями. А учитель, приходя в класс, очень часто имеет очень сегодня неоднородные группы учащихся. Это и представители национальных, этнических меньшинств, это мигранты, это дети с ограниченными возможностями. И они сегодня оказываются в одном классе, в одной аудитории, и каждому из них необходим дифференцированный подход. И сегодня, когда вот очень часто нарастает агрессивность вообще общества, очень важно понимать, что не виновата, например, вся диаспора в том, что среди представителей того и иного этноса много преступников. И нельзя так агрессивно относиться ни по отношению к мигрантам, многие которые находятся здесь на легальной основе. Очень большого внимания требуют дети-инвалиды, очень большого внимания требуют социально незащищенные группы. И со всем с этим приходится сталкиваться и педагогу, и руководителю образовательного учреждения. И вот как подготовить к такой ситуации будущих специалистов, это очень сложный вопрос. И решению этого вопроса, собственно, и будет посвящен проект, который рассчитан на 3 года. И участвовать в нем будут 20 университетов Европы.
Откуда эти университеты?
А у нас здесь оказались как наши старые проверенные партнеры, так и очень много новых партнеров. Это университеты со стороны Восточной Европы, России, помимо Великого Новгорода, Петербурга, Рязани, Вологды, Костромы, Тюмени, Украины, 3 университета, Киев, Бердянск, Хмельницкий, 3 университета Беларуси, Минск, Витебск и Мозырь. Это университеты Германии, Италии, Финляндии, Австрии.
Михаил Иванович, скажите по опыту, как работается вот в таком огромном коллективе? Вообще сложно ведь, наверное, все увязать.
Вы знаете, у нас был разный опыт работы. Вообще это уже 3-й Tempus проект, который мы осуществляем с командой Хильдесхаймского университета. А вообще первые проекты НовГУ были в области экономики и управления. То есть вот в области педагогики и образования это 3-й проект, который получил одобрение. Нужно сказать, что проходимость наших проектов была достаточно велика, 75%. То есть мы подавали 4 раза заявку и 3 раза проходили. Я считаю, что это очень неплохо.
Я считаю, что это успех, потому что ведь, как правило, желающих-то очень много.
Да, и в этот раз было почти 1000 заявок, и одобрено было 171 проектная заявка. То есть примерно 18% заявок получили одобрение. Это, конечно, очень высокая конкуренция. Тем более все спешили попасть, как вы говорите, в последний вагон. Но относительно вашего вопроса. Вот первый проект, который мы осуществляли, фактически со стороны Восточной Европы был только один НовГУ. И, конечно, в плане управления и в плане финансов это было очень выгодно. И, в общем-то, менеджмент такого проекта был несложный. Мы знали людей, это все были наши коллеги, и управление было достаточно простым. Второй проект нам дал очень большой опыт управления вот такими крупными масштабными организациями, консорциумами, в которые входят университеты разных стран. Здесь уже было 11 университетов с разными национальными особенностями, национальными образовательными системами. Конечно, в проекте обычно участвуют люди творческие, человеческий фактор имеет огромное значение, и мы приобрели очень большой и очень позитивный опыт. Но свидетельством этого является то, что проект, например, закончился, но целый год после проекта люди поддерживали контакты друг с другом, ездили на конференции, участвовали в совместных публикациях. То есть это было незаметно, что проекта уже нет. Он имел вот очень такое хорошее последействие. Ну и, конечно, сейчас новый вызов. Уже не 11 членов консорциума, а 20. Причем подавляющее большинство из них – это новые члены консорциума. И, конечно, тот опыт, который мы приобрели в управлении такой сложной организацией, как Международный проектный консорциум, он нам очень пригодится. Но есть еще один интересный штрих. Мы уже знаем этих людей, потому что, начиная проект, даже проектную заявку, когда еще совершенно неизвестно, состоится он или нет, мы всегда изыскиваем средства для того, чтобы провести так называемый предпроектный семинар. Это наше изобретение. В принципе, в практике такого обычно не бывает. Но люди уже познакомились друг с другом, они понимают цели проекта, у них уже есть очень высокая мотивация, ну и очень часто уверенность в том, что проект пройдет, хотя мы никогда не даем никаких гарантий. Вот. И поэтому, с одной стороны, это действительно очень сложная задача, но с другой стороны, у нас есть уже хорошие предпосылки. И опыт, и знакомство, и, собственно говоря, желание вот решать сообща сложные проблемы.
То есть, я так правильно понимаю, координаторами этого проекта Новгородский университет и университет города Хильдесхайм?
Да, заявителем этого проекта является университет города Хильдесхайм. Это наша общая договоренность, потому что эта программа все-таки западноевропейская. И нам предлагали быть самостоятельным заявителем. Мы посчитали, что шансов больше, когда заявителем является западный университет. Но саму программу, саму заявку мы готовили совместно с учеными Хильдесхайма, в частности, с нашим почетным доктором Ольгой Грауман. И поэтому вообще модель управления в этом консорциуме тоже очень необычная. Она биполярная. То есть здесь есть фактически два центра управления. Один – это университет города Хильдесхайм, а второй – НовГУ. Но НовГУ обычно более интенсивно работает с университетами стран СНГ. Это понятно, поскольку именно эти университеты получают большинство средств, во-первых, на них лежит большая ответственность, они больше должны произвести конкретной продукции. Ну и нас объединяет, естественно, и общий язык. Еще русский язык не забыли. И многие такие совместные общие академические традиции. И поэтому мы распределяем, например, обязанности в проекте так. Ольга Грауман является руководителем проекта. Я обычно являюсь научным руководителем и проектным менеджером. И дальше у нас создается, естественно, большая группа людей. Но, в частности, в разработке этого проекта с нашей стороны принимали участие Александр Глебович Ширин, Роза Моисеевна Шарайзена, Петр Анатольевич Петряков, другие коллеги. Соответственно, и с немецкой стороны тоже были ряд преподавателей, которые поддерживали Ольгу Грауман. Но основной, конечно, вклад вот с немецкой стороны – это ее личный вклад, поскольку она является энтузиастом вообще сотрудничества наших университетов. И с достоинством носит звание почетного доктора НовГУ.
А вот партнер по проекту сами выбирают?
Да, партнеров мы выбирали сами. И в этот раз было это делать очень сложно. Почему? Потому что программа «Темпус» поставила такое условие. Как можно должно быть больше новых участников программы «Темпус», тех, у кого раньше проекта «Темпус» не было. В этом плане и у нас, и у Хильдесхайма были достаточно плохие шансы. И поэтому у нас даже был определенный скепсис. Под это требование мы явно не подходили. Но, тем не менее, мы пошли по другому пути. Мы набрали новых союзников, тех, у которых «Темпус» не было. В России это было сделать не так сложно, а вот в Беларуси и Украине, где очень мало университетов по сравнению с Россией, практически очень сложно было. Например, в Беларуси мы нашли только Мозырский университет, который не участвовал в программе «Темпус». Потому что правило такое, чтобы взять страну, нужно взять два университета. И, соответственно, все, кто приглашал Белоруссию, два университета приглашали. Но если там небольшое количество университетов, то понятно, что так или иначе каждый оказывался в программе. Но я уже сказал, что в основном это действительно новые университеты. Это, конечно, будет очень полезный обмен опытом. И уже семинар, который проходил в городе Эльце, показал, насколько вот такое содружество интересно, насколько творческие люди собрались. И мы, конечно, с нетерпением ждем начала реализации этого проекта. Официально она начнется с 1 декабря.
Поздравляю вас со стартом, который вот-вот случится. Что там осталось? Меньше месяца на самом деле. На 3 года рассчитан проект. А сумма какова? Любопытно просто.
Ну, сумма, которая определена проектом, это 1 115 000 евро. Но здесь нужно иметь в виду, что эта сумма распределяется на 20 организаций, на 20 университетов. Поэтому это, можно сказать, не очень большие деньги по сравнению, скажем, с теми, которые получал Новгородский университет в первом и даже во втором проекте. Но, тем не менее, мы получим достаточно хорошее, интересное оборудование. Вот сейчас будем думать, где его заказывать. Это специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями, с помощью которого можно будет обучать преподавателей, как с таким оборудованием работать, если учебные заведения смогут его приобрести. И мы, помимо вот такого специального оборудования, получим в наш компетентностный центр специальную установку, которая позволит нам одновременно проводить онлайн-конференции не с одним или двумя университетами, как мы делали раньше, а, например, с 4-5 университетами одновременно. То есть пока наши технические возможности это не позволяли. Я думаю, что этот проект нам такую возможность даст. Поэтому, может быть, вот, скажем, денежный такой эквивалент не очень высокий, ну, по сравнению с тем, что было, может быть, у нас раньше в Tempus-проектах, но престижность этого проекта, возможности расширения влияния нашего университета, который становится несомненным лидером вот в этом консорциуме, конечно, огромный.
Это был Михаил Песнер, проректор Новгородского университета по международной деятельности. И разговор с ним мы продолжим в следующий понедельник. Есть еще одна очень интересная тема. Подписаны первые договоры о сотрудничестве с болгарскими университетами. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Как мы уже сообщали, на днях 23 октября новгородскому интернету исполнилось 20 лет. Первый в истории Великого Новгорода выход во всемирную сеть произошел в лаборатории Новгородского университета. По этому поводу в НВГУ прошла встреча с новгородскими журналистами, где обсудили не только историю, но и современное состояние интернета и его развитие. В числе участников пресс-конференции была и наш корреспондент Екатерина Валова.
20 лет назад сотрудники Новгородского университета Николай Курмышев, Вячеслав Федоров и Владислав Герасимов впервые подключились через интернет к библиотеке Конгресса США. Почему именно этот интернет-ресурс был выбран? А потому что в 93-м году прошлого века сайтов было мало, и в основном все зарубежные. В 2013 году в Новгородской области по разным подсчетам всемирной паутиной пользуются от 60 до 146 тысяч активных абонентов. О том, как развивался интернет 20 лет назад и каковы перспективы его дальнейшего развития, рассказал проректор НОВГУ по новым информационным технологиям Николай Курмышев.
Попали в список там первых 7 городов российских, которые представлены были в интернете. Затем мы развивали и нашу сеть, количество компьютеров увеличивалось, каналы возрастали, но мощный проект, который очень сильно нас продвинул вперед, совместный фонда Сороса и правительства Российской Федерации, было создано 50 университетских интернет-центров. Мы были 6-м центром, то есть одним из первых в России. Благодаря этому проекту и профессиональное оборудование появилось, и кадры появились. Мы прошли подготовку в лучших тогда учебных центрах IBM, Sun, Oracle. Проекты фонда Сороса позволили также показать, раскрыть культуру Великого Новгорода. И тут несколько десятков было проектов с библиотеками, с музеями, с народными различными коллективами. По сей день пользуются интересом, и вот мы их сохраняем и посещаются, несмотря на то, что прошло уже там больше 10, а некоторым проектам и 15 лет. Мы развиваем технологии будущего, которые будут востребованы через несколько лет. И сейчас, например, такими технологиями мы считаем портальные технологии, мы считаем облачные вычисления, мы считаем корпоративные социальные сети. Это те проекты, которые мы сейчас успешно реализуем с известными зарубежными компаниями, российскими компаниями, и университет является вот таким полигоном испытательным. И думаю, что это даст мощный эффект нам через возможность быстрее и раньше других использовать эти технологии, получить преимущество перед другими вузами России, и преимущество в дистанционном образовании, и преимущество в коммуникациях, в накоплении знаний, в накоплении собственных образовательных и научных ресурсов.
пресс-конференции участвовал заместитель губернатора Александр Смирнов. Он отметил, что интернет сегодня занимает значимую часть в жизни многих жителей. Благодаря всемирной паутине в регионе реализуются многие социальные, медицинские и образовательные проекты.
20 лет интернета, тем более неоднозначное и в мире, и у нас в стране воспринимаются те великие возможности, которые он принес в общество. Эти вопросы глобализации, вопросы общения людей между собой, всегда ли это хорошо, не влияет ли развитие интернета на то, что люди стали меньше читать, больше пропадать в социальных сетях. Я думаю, что однозначного ответа, безусловно, на этот вопрос нет. Но, с другой стороны, книгу можно использовать как ударный инструмент. Поэтому при нормальном отношении и взвешенном подходе к тем достижениям цивилизации, интернет, безусловно, это достижение и положительное явление. 3 года назад фактически в удаленном Хвойнинском районе ввели целую такую систему при помощи карт. Реально запись из далеких деревень на сайте больницы на прием к врачу. Если 3 года назад это был проект такой, скажем, пилотный, то сегодня у нас уже государственная задача. И мы во все поликлиники города и области до середины следующего года должны ввести вот эти системы электронной записи. То есть вы представьте, сидят люди в очереди, а здесь просто ты пришел дома, набрал, тебе автоматически талон выдали. Но это, я думаю, один из очень таких существенных, который на поверхности, но, наверное, все-таки не самых главных. То есть все-таки интернет, понимаете ли, это система управления, ну, жизнедеятельностью, по большому счету, экономики, социальной сферы. Я не говорю о системе ГЛОНАСС, я не говорю о том, просто о чем мы, может быть, не задумываемся, но все вот связи между различными подразделениями крупных предприятий также осуществляются через систему интернета.
В свою очередь, ректор НУВГУ Виктор Вебер подчеркнул значимость интернета в обучении, развитии науки и международных связей.
Какое преимущество дал интернет и возможности нашего университета, как классического университета, для таких направлений, как медицина, педагогика, сельское хозяйство. Меня очень радует, что у нас развивается дистанционная форма обучения. Причем она приобретает разные формы. Это и на уровне додипломного образования, на уровне последипломного образования, дополнительного образования. И сейчас мы уже решаем успешный вопрос оказания такой дистанционного образования для отдаленных школ нашей области и не только нашей области. Вот, Александр Владимирович, мы были в Русском Устье, это вообще за 1000 километров, и они вышли с активной просьбой, чтобы мы подготовительные курсы проводили по интернету. Меня очень радует, что в этом плане наш университет, он является действительно признанным лидером в Российской нашей Федерации. И когда наши гости из других вузов приезжают и узнают, что буквально нет точки в университете, где бы они не могли бы подключиться к интернету, каждая комната общежития имеет Wi-Fi или другой способ подключения к интернету. Очень мощный толчок получила наша наука. Ученые могут, естественно, входить в любую библиотеку мира, получать информацию, обмениваться этой информацией очень быстро, проводить конференции, что очень важно. Вот в частности, мы очень много конференций проводили с нашими партнерами в Соединенных Штатах, с Польшей, с другими странами.
Первокурсников появились в этом году в Институте медицинского образования. На минувшей неделе они прошли обряд посвящения и стали полноправными студентами. Традиционный праздник сопровождался дезинфекцией и медицинским осмотром. За этим наблюдала Анастасия Егорова.
Внимание! Для отступления в ряды студенческого медицинского братства требуется срочная, подчеркиваю, срочная дезинфекция!
К приему в ИМО будущие врачи подходят со всей строгостью. Новобранцев подвергают санитарной обработке, а после и вовсе устраивают им медицинский осмотр. В центре внимания – концертная программа в исполнении первокурсников.
Медицина – это крайне сложная такая наука, и изучение, конечно, требует колоссального труда. Но в последующем приходит такое удовлетворение результатом своей деятельности ни с чем не сравнимое.
Рушан Абдулхакович с радостью констатирует, все больше молодежи устремляется в медицину. И это, несмотря на самый длительный период обучения. По мнению профессора, все логично. Человек – самый интересный объект для изучения. Своими наблюдениями и историями первокурсникам предложили делиться в летописи студентов, местной реликвии, которая ежегодно передается от старшего к младшему.
Меня с 7 класса интересует химия, биология, естественные науки, поэтому давно решила идти в медицину.
Очень сложно. До 2 часов ночи, до 3 каждый день сидим, учимся, особенно анатомию.
Классно.
Да.
Это все, ну,
Это коллектив дружный, и все замечательно.
В этот день ИМО принял в свои ряды 285 студентов. Педагогический состав надеется, что медицина станет для новичков не просто направлением научных изысканий, а образом жизни.
Когда вот вы закончите вуз, а я думаю, что вы все закончите, и даже если в этой жизни вы хоть раз спасете жизнь человеку, продлите ему жизнь, уже будет ясно, что вы не зря учились на свою профессию.
Доказать свое стремление к знаниям посвященным первокурсникам представится в самое ближайшее время. Буквально в понедельник старт берет так называемая «девятая неделя». По сути, мини-версия сессии. Наверняка многие сидящих в этом зале хотели бы, чтобы слова ректора университета оказались пророческими.
Продолжаем выпуск, и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем говорить о русском языке, и сегодня поговорим о слове, которое совсем недавно как-то впрыгнуло в наш язык и объединило нас, ну, наверное, со всеми народами. Интересно, что его так любят американцы и называют его великим американским словом. Удивительно, такое крохотное слово, которое называют великим. И даже отмечают его день рождения. А день рождения его в 839 году, в марте. Ну, мы не будем отмечать день рождения этого слова, но все-таки поговорим о нем и об его истории, и о том, как оно обжилось в нашем русском языке. Если кто-то так уже заинтриговался, то я открою секрет. Речь идет о слове «окей». Это слово, так сказать, концентрация американского позитива. Для него выработался специальный жест, такие, значит, кругляшок из двух пальцев, растопыренные остальные, означает «все прекрасно», «все окей». И это слово в связи с его краткостью, выразительностью и такой размытой семантикой очень быстро разбежалось. Ну, может быть, и не так быстро, это нам кажется, что очень быстро. И оно стало всемирным. Очень интересно, как оно появилось. Это слово просто памятник безграмотности. Есть разные, кстати, версии, но так или иначе оно восходит к выражению all correct. All correct пишется через A и C, а безграмотные люди, американские, они писали как слышали и писали O, all, и correct K. Две ошибки при этом совершали. Ну, есть какая-то легенда неподтверждаемая, что это даже связано с одним из президентов Соединенных Штатов. А другая легенда, что это греки, которые рельсы укладывали в Америке и писали, ну, по-гречески «все хорошо, оля каля», вот так. Понимаете, это ведь давно было и не так важно. Когда слово впрыгивает в культурный оборот, это уже трудно проследить, кто сказал первым, но так или иначе это возводит к выражению «all correct», что значит «все прекрасно», «все хорошо» и соответствует вполне. Очень, еще раз повторяю, им гордятся. Но меня вот больше интересует, как русские восприняли это слово. Конечно, все его знают. Очень хорошо, кстати, в смс-ках отмечать «окей, это я принял, понял, все нормально вообще». Да, очень кратко, две буковки всего. Оказалось, что это слово своей позитивной семантикой, своей краткостью, да, пригодилось в городской среде, и с его помощью очень много всяких названий. Я прилетала в Краснодар, и первое, что я увидела еще из снижающегося самолета, это вот гипермаркет «Окей». Очень позитивно. Но интересно вот что. Как-то довольно быстро было замечено, что это слово совпадает с нашим суффиксом, который означает, вот я уже, по-моему, называла этот термин «диминутивный суффикс», вот этот, как мы говорим в школе, уменьшительно-ласкатель. И это открытие быстро тоже в разных городах. Смотрите, я его наблюдала в Новгороде. Сначала у нас был просто кафе «Блинок», а потом этот «Блинок» написал у себя апостроф «Окей», «ОК» стало написано прописными буквами, и стало тут два слова в одном – и «Блинок», и «Окей». И слову прибавилось, так сказать, позитивности, привлекательности. Точно такое же кафе я увидела в Новосибирске. А потом мне стали попадаться и другие. «Грибок» в Калининграде, «Мастерок» в Красноярске, «Перекресток» тоже там, «Знаток» – это фирма переводов и обучение иностранным языкам. Ну, если тебя выучат, ты будешь знаток, окей вообще, да? Это стало использоваться и в названии продуктов. «Чаек», например. Ты выпил, и все окей, да? Пьешь чаек, и вот, пожалуйста, все окей. Но просто кульминацией обрусения этого словечка американского стало молодежное приветствие «Океюшки». И «Океюшки» стало в ряд «Ладушки» и еще каких-то таких вообще, собственно, русских словечек. Так что мы можем вполне сказать, что у великого американского слова есть масса нашей русской родни, и мы его освоили, как всегда, очень креативно, а не просто взяли и выучили. Вот таков русский язык. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 октября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!